Привет, друзья! С вами, как обычно, душпечитель Корсаков Анатолий, сотрудник благотворительной организации «Путь жизни». Итак, мы уже, в принципе, о многом с вами поговорили. Мы идем медленно, но о многом. И вопрос уже так напрашивается давно, что же делать мне, если я за собой все-таки, ну, замечаю или признал свою способность радоваться, ну, вдохновляться от чужих ошибок или, наоборот, допустим, злиться на чужие ошибки. А чаще всего это вообще бывает вместе. Допустим, мы радуемся ошибкам тех людей, которые нам не подконтрольны, допустим, наших соперников, а злимся на ошибки тех людей, которые нам подконтрольны, допустим, наши дети. Это вот, ну, чаще всего это как, порой даже бывает как две стороны одной медали. Так вот, ну и на мой взгляд, в принципе, для начала, вот для хорошего начала, следовало бы со смирением признать наличие этого в себе. Под смирением я вот что подразумеваю. Я вот в течение сегодняшней программы это и раскрою. Под смирением это значит признать без всяких нападок на самого себя и без всяких попыток оправдать себе. И это такой тонкий момент, я вот и буду сейчас его раскрывать. Первое, про нападки. Если начать сурово обвинять себя за то, что у меня такой есть, что я вот, ну, обнаружил такой грех, что я вот могу смеяться над чужими ошибками, и если при этом я начинаю серьезно очень обвинять себя, внутренне нападать, ну, знаете, такое это еще по-другому есть такое понятие, как самоедство. Заниматься таким вот самонаказанием, то, поверьте, где есть самонаказание, там на самом деле почти что нет изменений. Я понимаю, что это звучит странно, но это вот как две чаши весов, нашедших свой баланс, где на одной чаше лежит проступок, а на другой чаше весов лежит самонаказание. По идее, там должна лежать работа. Проступок, на другой стороне работа над собой по изменениям. Но если на другой чаше весов лежит самонаказание, то работа там уже не будет лежать, потому что место занято. И порой так бывает, что сам по себе проступок с самоедством, с самонаказанием, они словно уравновешивают друг друга. И вот поэтому-то и такой важный парадокс христианства, что есть проступок, грех, и вдруг есть прощение, то есть нет наказания. На одной чаше весов лежит вина, а на другой чаше не лежит ничего. Есть только просто оправдание. Есть вина на одной чаше весов, а на другой не лежит ничего. Есть просто оправдание, то есть пустое место. И вот это вот как раз приводит к нас к напряжению нашей души, потому что мы чувствуем какой-то дисбаланс. И чаще всего людей вот это вот и приводит в христианство, приводит к покаянию, когда они видят свои проступки за жизнь и вдруг видят, что их простили, что их оправдали. Это трогает душу. И человек устремляется к изменениям. И человек начинает выстраивать свою жизнь так, чтобы на другой чаше весов появилась внутриличностная работа по духовному росту. А вот если человек положил туда самоедство, то там уже все, там уже работы никакой не будет. И вот это вот как раз нужно про себя понимать. Поэтому, если хотите значительных изменений, умейте видеть свою вину и ошибки вне системы наказания и осуждения. Тогда больше всего шансов на существенные изменения. И еще, когда изменения подталкиваются чувством стыда, страха, неловкости, то эти изменения некачественные. Они такие чаще торопливые, суетливые, порой даже заискивающие. Поэтому, находясь в таком состоянии, человек стремится не столько измениться, сколько продемонстрировать изменения, чтобы избежать обвинений, чтобы избежать чувства стыда, вот этой неловкости. Он скорее от этого состояния уворачивается, чем меняется подлинно. Поэтому это нормально видеть свои недостатки, грехи, ошибки. Это как бы такая неизбежная вещь. И если у вас нету гордости, то вы сможете спокойно принять свои несовершенства, потому что, ну вот, нет по определению совершенных людей здесь на Земле, и другого альтернативы даже и не обещалось. Но если в нас появляется от видения своих несовершенств тревога, стремление защищаться, отрицание, стыд, страх, то это как раз из разряда такого обольщения. Это говорит о том, что мы до этого словно считали себя такими совершенными, такими расчудесными, распрекрасными. Иначе говоря, не были в контакте с реальностью. Но вот это вот все, что касается самонаказания. Еще раз я хочу повториться. Наше стремление наказать себя, заниматься самоедством, отнимает у нас возможность подлинных изменений. Потому что если я сделал ошибок и наказался я сам, то изменяться не нужно, потому что как бы справедливость удовлетворена. Ну, такое внутреннее такое впечатление создается. А на самом деле справедливость удовлетворяется за проступок только изменениями, а не наказанием самого себя. Вот, то же самое и про самооправдание. Мы порой знаем, что заниматься самооправданием нелепо, но оно почему-то вылетает из нас раньше, чем мы вспомним о неуместности такового. Ну, вот какие признаки нашего самооправдания? Чаще всего мы начинаем винить другого или обстоятельства. Вот так уж повелось со времен Адама, который в своем проступке начал обвинять Еву, а та, в свою очередь, начала в своем проступке обвинять змея. И самый такой один из частых признаков самооправдания – это когда мы виним другого в том, что мы чувствуем. Вот эти вот традиционные фразы «ты меня разозлил», «ты довел меня до ручки». Согласитесь, редко можно услышать, когда человек говорит: «ты знаешь, я на тебя злюсь», «ты знаешь, я вот просто в негодовании на тебя». Да, вот это вот такое ответственное высказывание, но мы довольно редко это слышим. Ведь если мы будем говорить от своего имени, то мы тогда и признаем у себя наличие проблемы. Одно дело, когда человек меня разозлил, это он виноват, а когда я на человека злюсь, это значит, что это область моей ответственности, это значит, что-то мне с собой нужно делать. Да? Вот признавать наличие у себя проблемы чаще всего как-то нам не очень хочется, и поэтому мы зачастую обвиняем других в том, что у нас болит. И когда мы обнаруживаем, допустим, в свете вот этого над собой способность насмехаться над другими, то чаще всего мы начинаем говорить о том, что как не насмеяться над другим человеком, коли он совершает такие глупые проступки или такие, говорит, глупые высказывания. То есть мы по-прежнему свое нездоровое поведение, свое такое вот неуважение к другому человеку оправдываем поведением другого человека. Понимаете? Поэтому первый шаг в изменении себя, начальный шаг, главный шаг, важный шаг в изменении самих себя – это отказаться от самонаказания и от самооправдания. И, пожалуй, когда мы отказываемся от самонаказания и самооправдания, очень уместна пауза. Это такой мой личный совет. Мы можем поспешно сказать: «Да-да, я уже себя не наказываю и других не обвиняю». Нет, не нужно торопиться. Нужно остановиться еще раз, и еще раз, и еще раз исследовать внутри себя, действительно ли там на эту тему у меня тишина. Действительно ли я сейчас не стремлюсь наказать себя, заниматься самоосуждением, или оправдать себя, так ли это. И лишь убедившись, что внутри спокойно, можно идти дальше к следующему шагу. Такой даже к мелкому шагу, и это будет то, что как бы я хотел поступить тогда в идеале. Вот сейчас у меня этого ничего нету, у меня есть проблема, оправдывать я себя не собираюсь, наказывать себя за это тоже не собираюсь. Просто сложилось, это так на сегодняшний день есть. Но взамен-то я что хочу? Идеал-то мой какой? Если меня это не устраивает, куда я дальше двигаюсь? Штука в том, что если нет идеальной картинки, то и непонятно, куда двигаться, в какую сторону. При этом мы ведь далеко не всегда имеем внутренний верный или хоть какой-то даже идеал. Зачастую мы попросту ощущаем, что поступили неверно, а как было бы верно, мы даже представить не можем. Поэтому не стоит торопиться, лучше на эту тему поговорить с теми, кто вызывает у меня, у вас, у нас доверие и является для нас духовным авторитетом. Особенно хорошо, если они подкрепят свою позицию Библией или христианским успешным опытом. А лучше всего вообще поговорить с несколькими людьми и еще вдобавок к этому раздобыть на заданную тему хорошую книжку. И после того, как мы сориентировались в своих идеалах, можно идти дальше. Но хочу заметить, даже если у нас есть изначально какой-то идеал, то не следует торопиться, лучше взять, перепроверить свой идеал, опять-таки же поговорив с другими людьми, почитав какие-то разумные, хорошие христианские книги на эту тему, потому что наличие даже очень четкой позиции не говорит о том, что наша позиция, что у нас идеал верен. Поэтому не стоит стесняться перепроверять себя. И когда стало ясно про свой идеал, тогда уже можно двигаться к следующему этапу. Мы об этом уже тогда в следующий раз. До встречи, друзья.